В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Хотя Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался. У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них, переезд на новую квартиру, рефреном служит фраза из дневника героини: «Случилось то, чего мы больше всего опасались». И все-таки это не то. Безошибочно довлатовское его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое. Довлатов персонаж даже внешне неотличим от своего автора. Мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу. Сергей постоянно видит себя чужими глазами. Сами себе мы обычно кажемся прозрачными, поэтому так быстро забываем, что сели в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения, вроде расстегнутой ширинки или прорехи в брюках. Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов.
У редактора Туронко лопнули штаны на заднице.
Сергей себя любил изображать в болезненной, как заусенница, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости – поделиться ею. Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья, стыд подается делению, и гласность уменьшает остаток. Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он знал, что их любовь вернется с лихвой. Так, в очередной раз описывая первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности.
«Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела».
Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в записных книжках он меня мстительно называет плотным и красивым. На самом деле, плотным и красивым был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распустившегося спортсмена. Вторая часть его непубликованного романа «Пять углов» целиком посвящена боксу. Она называется «Один на ринге». Довлатов еще жаловался, что злопыхатели переименовали эту главу в «Один на рынке». Так же, как и другое его раннее сочинение «Марш одиноких», которое стало «Маршем одноногих». Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов. О своем боксерском тексте Сергей упоминает в письмах.
«Я хочу показать мир порока, как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды».
Видимо, Сергей не счел этот головоломный проект выполненным. Нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, это по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза, ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Наверное, поэтому Сергей ушел из бокса. Однако ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. В деле я ее никогда не видел, но из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Ареву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель. В рассказах Довлатова о ленинградских друзьях, Марамзине, Битове, Попове, мордобой фигурировал не реже, чем в «Великолепной семерке». Возможно, это лишь дань 60-м, времени, когда тело ценилось больше духа. Во всяком случае, участники Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных довлатовских баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь.
«Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, мог ли я не дать ему по физиономии?»
Недавно оба героя этой истории заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге. Но Битов, говорят, уклонился. Он человек умный. Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу. «Как он ко мне, так и я к нему», — отбился Битов. «На он к вам как относится?» — не отставал спрашивающий. «Как я к нему?» — устало ответил Битов. Довлатов был очень крепким мужчиной, и рост он все-таки был огромного. «Высокий, как удой», — описывал его Бахчинян. Что говорить, Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб. И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Определенная брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково.
«Я размахнулся», вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова, «размахнулся и опрокинулся на спину. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз».
Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения. Обычно бывает наоборот. Физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге «Негодяй рухнул, как подкошенный» или «Она застонала в моих объятиях», будьте уверены, что автор не вышел ростом. Не нуждавшись в такого рода утешениях, Довлатов толковал свои фиаско как возвращение природе, полученной от нее форы. Но этот лежащий на поверхности мотив лишь маскировал тайный заговор, который Довлатов плел всю жизнь. Сергей тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции. Обычно текст украшает своего автора, что неудивительно. Литературе мы посвящаем лучшие часы, а остальному какие придется. К тому же автор находится в заведомо выигрышном положении по отношению к читателю. О себе и других он сообщает ему лишь то, что считает нужным. Автор знает больше нас, но не потому, что собрал все козыри, а потому, что подсмотрел прикуп. Это не может не бесить. Чем больше молодцом выставляет себя автор, тем сильнее читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным и слабым, он становился вровень с нами, и этого читатель ему не забудет. Сильного всегда любят меньше слабого. Умного боятся больше глупого. Счастливому достается чаще, чем неудачнику. Титану мироздания мы предпочитаем беспомощного младенца. И море побеждает реки, потому что оно ниже их.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Делясь с читателями своими грехами и пороками, Сергей не только удовлетворял наше чувство справедливости, но и призывал к снисхождению. Оно было для него первой, если не единственной заповедью. Так Сергей с нежностью пишет об отце.
«Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц».
Нетребовательность и к другим, и к себе Довлатов возводил в принцип, что отнюдь не делало его мягкотелым. Дерьмо, говорил он, тоже мягкое. В рассказах Сергея нет ни одного непрощенного грешника, но и праведника у него не найдется. Дело не в том, что в мире нет виноватых. Дело в том, чтобы их не судить. Всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую. Если Иешуа у Булгакова абсолютное добро, то что олицетворяет дьявол Воланд? Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость. К преступлению Сергей относился с пониманием, идею наказания не выносил. Им руководили не любовь, не доброта, не жалость, а чувство глубокого, кровного, нерасторжимого родства со всем в мире. «Не надо быть как все», – писал Довлатов, – «потому что мы и есть как все». В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы. Лишить автора права судить своих персонажей, значит оставить его без работы. Довлатову и правда нечего делать в своей прозе. В сущности, он тут служит тормозом. Автор не столько помогает, сколько мешает развиваться событиям. Он сопротивляется любому деятельному импульсу. Изменить судьбу, переделать мир, встать с дивана. Чем быстрее мы идем в другую сторону, тем дальше удаляемся от своей. Бороться с враждебными обстоятельствами все равно, что поднимать парус в шторм. Поэтому свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. Уложенный, как все мы, в жизненную колею, он скользил по ней, кабенясь. Сергей писал.
«Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне находить для всего оправдания».
Став литературной позицией, авторская бездеятельность обратилась в парадокс. С одной стороны, Довлатов неизбежно герой своих рассказов, с другой – не герой вовсе. Он даже в зеркале не отражается. Уравняв себя с персонажами, рассказчик отходит в сторону, чтобы дать высказаться окружающему. Все силы Довлатов тратил не на то, чтобы ему помочь, а на то, чтобы не помешать. Это куда сложнее, чем кажется. Как-то в Москве у моей жены брали интервью на вечную тему «Как ты устроился, новый американец?». Поскольку мною журналисты не интересовались, мне оставалось только тихо сидеть рядом. Уходя, Язва фотограф сказал, что больше всего ему понравилось смотреть на меня. Так выглядит початая бутылка шампанского, которую с трудом заткнули пробкой. Недеяние требует не только труда, но и естественной склонности. Склонности к естественному. Уважение к не нами созданному, этическое оправдание лени. Довлатов считал бездеятельность единственным нравственным состоянием. В идеале, мечтал он, я хотел бы стать рыболовом, просидеть всю жизнь на берегу реки. Я был уверен, что он это написал ради красного словца. Представить Довлатова за рыбной ловлей не проще, чем в Лебедином озере. Но однажды Сергей принес столько выловленных им в Квинсе карасей, что хватило на уху. Я все чаще вспоминаю этих золотистых рыбок. Мне чудится, что они пришли из несостоявшегося довлатовского будущего. И Сергей ведь мог получиться отменный старик, этакий могучий дед, окруженный ворчливыми поклонниками и строптивыми домочадцами. Довлатов на собственном примере убедился, что автор всегда жертва обстоятельств. Избегая ссылаться на провидение, он об этом писал прямо, но без подробностей.
«Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя».
Довлатов не верил, что писателями становятся по собственной воле. Воспитывая дочь Катю, Сергей говорил, что творческих профессий надо избегать. Другое дело, если они сами тебя выбирают. Сергей считал, что человек не может быть хозяином своей судьбы. Чужой – другое дело. Полноправным автором Довлатов был скорее в жизни, чем в литературе. Отсюда его любовь к интригам. Сергей был гениальным обидчиком-миниатюристом. Там, где другие орудовали ломом, он применял такой острый скальпель, что и швов не оставалось. Из-за этого Сергею не было цены в газетных баталиях. Так, в период вражды нового американца с другим нью-йоркским еженедельником «Новой газеты», Сергей написал редакторскую колонку то ли о душевности, то ли о бездушии американцев. В ней рассказывалось, как в метро стало тошнить женщину, и он протянул ей, внимание, новую газету. Вскоре, однако, Сергей сам стал печататься в обиженном им органе. Поэтому, когда дело дошло до отдельного издания колонок, вместо «Новой газеты» в этом эпизоде фигурирует просто «Свежая газета». Сергей умел любого втянуть в свою интригу. Однажды он сказал многострадальному Лемкусу, что Геннис не советует ему читать его рассказы. «Я только рот открыл и тут же закрыл. Ничего такого я не говорил, но ведь и спорить не приходится». Умея всех задеть, Сергей и сам с энтузиазмом представлял себя жертвой. То и дело он затевал долгие разбирательства по поводу им же выдуманной обиды. Опытный режиссер, он не внушал, а направлял страсти, чтобы с искренним участием следить за их потоком. Его любили женщины трудной судьбы, и он с щедрым интересом вникал в их безнадежно запутанные дела. Больше всего ему импонировали те запущенные случаи, в которых виновато было его любимое сочетание нахальности и беспомощности. В эмиграции таких хватало. Им Сергей посвятил иностранку, одиноким русским женщинам в Америке с любовью, грустью и надеждой. Довлатову нравилось быть рыцарем. Он обожал громовым голосом цитировать из «Капитанской дочки»: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» Сергей и правда становился опасным, если дам обижали другие. Так он не разрешал нам смеяться над дебютом писательницы, рассказ которой начинался словами: «Он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину». Сергей любил интриги. Горячо вникая в интимные обстоятельства знакомых, он с одинаковым усердием помогал их распутывать или запутывать. Сергей вел себя как персонаж Борхеса, который, предложив устранить ладейную пешку, пишет статью о том, почему этого делать не следует. Довлатов плел паутину исключительно ради красоты узора, что не делало ее менее опасной. Сергей не пытался увеличить количество зла в мире. Он хотел внести в него сложности. Довлатов упивался хитросплетением чувств, их противоречиями и оттенками. Чтобы быть автором, Довлатову нужно было раствориться среди других. Чтобы чувствовать себя живым, Сергею необходимо было жить в гуще спровоцированных им эмоций. Иногда он напоминал Печорина.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Пустое зеркало», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова «Чикария» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».